новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа – последние новости о происходящем в Японии, в том числе о ситуации на атомной электростанции «Фукусима-1». Экономические последствия японского кризиса. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Как ведут себя сами японцы в трагической ситуации? Никакого мародерства, взаимовыручка и сплоченность. Где лежат истоки уникального менталитета жителей этой страны? А кроме этого, о других темах. Президенту Медведеву доложили о многомиллиардных хищениях в сфере ЖКХ. Власти Узбекистана пытаются прекратить деятельность в этой стране международной правозащитной организации Human Rights Watch. И «Культура» – выставка старинных портретов в Московском историческом музее. Начнем нашу программу с подробного рассказа о ситуации на японской атомной электростанции Фукусима, пострадавшей из-за землетрясения и цунами. Эта ситуация остается крайне сложной. Сегодня утром персонал станции даже был эвакуирован из-за резкого увеличения уровня радиации, но затем вернулся, чтобы продолжить попытки охладить реакторы. За новостями о происходящем в Японии следит мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, ситуация меняется на этой электростанции каждый день, и она меняется в худшую сторону. Я вот уже который раз выхожу в «Свободе в полдень» в эфир и рассказываю о том, что произошел очередной взрыв, и, видимо, будет этот рассказ и снова продолжаться, потому что все говорят, что на «Фукусиме-1» или «Фукусиме-Дайчи», как ее еще называют, ситуация продолжает вот шаг за шагом развиваться действительно по худшему сценарию. Я напомню, что на предмет облучения, например, уже обследованы 150 человек, и 23 из них потребовалась дезактивация. Вот, например, это такое доказательство того, что все-таки радиация из поврежденных реакторов, это первый, второй, третий и четвертый энергоблоки, выходят наружу. Телеканалы, минувшие ночью по российскому, европейскому, скажем так, времени, показывали очередной взрыв, очередное возгорание, поднимались вот эти столбы белого дыма, и то, что вы сказали, что сначала персонал был эвакуирован, потом его вернули обратно, все это действительно так. Вот, например, что сказал только что глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Юкио Амано о вероятности повреждения одного из реакторов на японской АЭС.
Был выброс радиации после пожара в хранилище ядерных отходов. Пожар вскоре потушили. Причина возникновения огня неизвестна, но, возможно, она связана с нехваткой охлаждения, и это же стало причиной выброса радиации.
Я отмечу еще, что вот на станции всего работало около 800 человек, и эвакуированы были, а то, о чем мы говорим, сначала 730 сотрудников АЭС. Пока ситуация, она вот не ясна до сих пор, но говорят о том, что из-за вот выхода из строя системы охлаждения на АЭС может начаться неконтролируемая цепная реакция, и сделать тогда уже ничего не удастся. Еще бы я отметил, что крайне редко появляющийся на публике император Японии, 77-летний Акихито, выступил в среду с телеобращением, и он назвал ситуацию на атомной станции Фукусима, которая в 220 километрах от Токио находится, непредсказуемой. А из уст монарха понятно, что это очень значительное заявление. Но еще есть новые данные о погибших и раненых. Вообще ситуация в Японии, она как бы сейчас делится, то, о чем мы говорим, на две части. Тот кошмар, который произошел, и тот кошмар, который продолжается на атомной станции. Так вот, новые данные. 11 тысяч человек погибших и пропавших без вести. Официально погибли 3676, а без вести пропали 7558 жителей и где-то около 2000 раненых. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал последние новости о ситуации в Японии. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о российских новостях. Сегодня в Куйбышевском районном суде Петербурга начался судебный процесс по делу сотрудника милиции Вадима Бойко, более известного как «Жемчужный прапорщик». Его обвиняют в избиении участников неразрешенной акции в защиту 31 статьи Конституции, которая состоялась 31 июля прошлого года у Гостиного двора. В прошлый раз заседание было перенесено из-за болезни обвиняемого. Однако сегодня, по словам его адвоката, он должен был приехать в суд прямо из больницы. На прямой связи из суда наш корреспондент Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте. Как проходит судебное заседание? Приехал ли на него обвиняемый?
Здравствуйте. Да, обвиняемый на заседание приехал. К некоторому даже удивлению тех, кто знал, что Вадим Бойко вообще-то до сих пор не записан из больницы. Надо сказать, что некоторое удивление выразил и судья при этом. И когда выяснилось, что Вадим Бойко не выписан, он стал требовать у него документы. Заполнен ли больничный, есть ли документы о том, что он находится в больнице и так далее, и так далее. Есть ли документ, разрешающий ему, так сказать, свидетельствующий о его состоянии здоровья. Никаких документов у Вадима Бойко не оказал. И хотя стороны не возражали против его участия в процессе, и он сам бодро сказал, что чувствует себя прекрасно, судья принял решение вызвать скорую помощь для того, чтобы определить, способен ли Бойко участвовать в судебном заседании. Был объявлен перерыв, и надо сказать, что бригада скорой помощи приехала очень быстро, минут через 15. Стоит только пожелать, чтобы ко всем серьезно заболевшим она приезжала так же быстро. Довольно долго она осматривала Бойко, но когда все вернулись в зал заседания, то... Судья зачитал, заключение врачей, и они не взяли на себя ответственность сказать, что Бойко может принимать участие в заседании. То есть они сказали, что им невозможно за такой короткий осмотр, учитывая то, что он находится в стационаре с проблемами сердца, они не могут сказать, вот не станет ли ему плохо прямо на заседании. И поэтому... Судья принял решение отложить заседание на 31 марта. И надо сказать, что против того, чтобы Бойко принимал участие, выступала только Елизавета Непара, представитель потерпевшего. Потому что она объяснила свою позицию тем, что в случае, что бывают случаи, и действительно это возможно, что приговор суда будет отменен вследствие того, что подсудимый был болен. Вот, и но когда выходили уже стороны из заседания, из зала суда, то адвокат Анна Мюррей, адвокат Вадима Бойко, выразила большое недовольство, что не было продолжено судебное заседание, и сказала, что вот эта судья, что эта сторона потерпевшего не готова вступить в процесс, а они готовы, и другая сторона намеренно затягивает процесс. В прошлый раз позиции были прямо противоположное. И свидетелям, и потерпевшим казалось, что наоборот затягивает процесс со стороны подсудимого. Ну вот так или иначе, и адвокат потерпевшего, и его представитель очень довольны таким оборотом дела, потому что действительно таким образом устраняется опасность, потом вот этот подводный камень, что приговор может быть отменен. Есть еще одно очень важное известие, что в Европейском суде по правам человека принята жалоба тех, кого, по их словам, избивал Вадим Бойко вот 31 июля 2010 года. Она теперь принята к рассмотрению, и они надеются на, в конце концов, праведный суд.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская передавала из Куйбышевского районного суда Петербурга. Там сегодня так и не начался процесс по делу жемчужного прапорщика Вадима Бойко из-за того, что обвиняемый приехал из больницы, но не смог предоставить документов о своей выписке. И таким образом суд не стал брать на себя ответственность и отказал ему в участии в процессе. Суд, напомню, отложен до 31 марта. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составило 3600 человек. Тысячи людей числятся пропавшими без вести. Сотрудники японской АЭС «Фукусима» вернулись на рабочие места после эвакуации в связи с кратковременным скачком уровня радиации. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками верными Муаммару Каддафи города Аджабия на востоке Ливии. Началась официальная продажа билетов на соревнования летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Осип Мандельштам в архивах «Свободы» к 120-летию со дня рождения поэта. В программе звучит голос Мандельштама, записанный в 20-е годы, а также выступление литературного критика Дмитрия Сязимана, диалог о мандельштамовской поэзии Гайто Газданова с Георгием Адамовичем, выступление Ильи Эренбурга на вечере памяти Мандельштама в Московском университете, документы, найденные в архивах историком Виталием Шанталинским, рассказ Варлама Шаламова и чтение мандельштамовских стихов Андреем Синявским. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. За последние годы из сферы жилищно-коммунального хозяйства были похищены и выведены за рубеж 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил накануне президенту Дмитрию Медведеву начальник контрольного управления администрации президента Константин Чуйченко. Компаниям, работающим в сфере ЖКХ, грозит тотальная проверка. Об объемах воровства в сфере ЖКХ пишут сегодня российская газета «Ведомости» и «Коммерсант». Тему продолжит обозреватель «Свободы» Светлана Павлова.
Как отмечает «Коммерсант», в статье «ЖКХ перешло все границы», Константин Чуйченко на встрече с Дмитрием Медведевым действовал по той же тактике, что и в случае скандала с томографами в августе 2010 года. Президенту были представлены расчеты Главного контрольного управления ГКУ по злоупотреблениям в жилищно-коммунальном хозяйстве. Глава ГКУ информировал Дмитрия Медведева, что в результате анализа операций коммунальных операторов в муниципалитетах Центрального федерального округа обнаружено, что около 25 миллиардов рублей за два года было перечислено победителями муниципальных тендеров на подряды в сфере ЖКХ через фирмы-однодневки за пределы России. Общий объем капитала вложений в секторе в России в 2010 году ГКУ оценил в 230 миллиардов рублей. Дмитрий Медведев немедленно подсчитал, что на долю Центрального федерального округа приходится не менее 15% этих вложений. На деле, отмечает «Коммерсант», несложные подсчеты показывают, что, исходя из цифр ГКУ, более 35% средств капитала вложений в ЖКХ в округе выводились за пределы России по серым схемам. Во многом это неплохое объяснение того, почему рентабельность в ЖКХ при постоянном росте тарифов выше уровня инфляции сохраняется на стабильно низком уровне. Средства, выведенные через схемы невозвратных займов однодневок, списываются в убытки сектора. Впрочем, глава ГКУ констатировал, что часть средств в значительно меньшем размере иногда в виде займов все же возвращалась в Россию. О некоторых других коррупционных схемах в сфере ЖКХ в интервью «Радио Свобода» рассказал председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов.
Существует схема на этапе подключения коммуникации. У нас было, там много было жалоб, когда человек построил дом для проживания. Для того, чтобы он подключить коммуникации, с него требуют определенные денежные средства. И более того, это происходит неофициально, то есть существует официальная ставка, но человек не может по различным причинам подключить, там, опираются к проекту, который человек построил дом, ему намекают всячески на взятки. Как правило, это существуют фирмы на местах, посреднические, которые оказывают так называемые услуги по оформлению коммуникаций. И человек платит деньги.
Другая характерная схема, по словам Архипова, это установление тарифов за оказание несуществующих услуг.
У нас были жалобы по Ленинскому району, когда с людей требовали деньги за обслуживание газового оборудования. При этом самого обслуживания, как такового, по сообщениям самих жителей, его не было.
Сказал Евгений Архипов. Как отметил вчера на встрече с президентом господин Чуйченко, проблема злоупотреблений в сфере ЖКХ не только в воровстве. При утверждении тарифов используются завышенные данные об износе сетей и оборудования. Растет коммунальная плата, старье как стояло, так и стоит, ничего не меняется. Цитирует газета «Ведомости» Дмитрия Медведева в статье «Узнал о воровстве». По итогам доклада президент поручил губернаторам и полпредам проверить ЖКХ. По его мнению, при выявлении мошеннических схем надо увольнять глав муниципалитетов. Председатель Ассоциации адвокатов за права человека Евгений Архипов выразил надежду, что проверка, которая будет проводиться до 1 декабря, приведет к положительным результатам.
Если энтузиазм у президента будет вот в этой сфере как вот противодействовать там незаконным казино, я думаю, что будут результаты. Потому что здесь вот вопрос контроля. Контроля за деятельностью правоохранительных органов, за деятельностью надзорных органов, контролирующих органов. К сожалению, в коррупционную схему включены очень высокопоставленные чиновники в сфере ЖКХ. Государство сняло с себя обязательства по обслуживанию в сфере ЖКХ и по вмешательству в деятельность управляющих компаний. Если вы обратите внимание, то, допустим, товарищество собственников жилья, они вообще оставлены государством без какого-либо контроля внутри деятельности товарищества собственников жилья. И зачастую там тоже происходят большие нарушения и завышение тарифов, и непонятное качество. И когда люди пытаются обращаться в прокуратуру, пытаются обращаться в Следственный комитет, пытаются обращаться в милицию в связи с крупными хищениями, то, как правило, получают ответ, ссылки как раз вот в этом ответе идут на действующие жилищные кодекс, в котором говорится о том, что внутренняя деятельность самого ТСЖ находится в сфере гражданского законодательства, но никак не относится к сфере деятельности органов государственной власти и, соответственно, правоохранительных органов.
По мнению Евгения Архипова, прежде всего необходимо менять законодательство таким образом, чтобы государство взяло на себя функции по контролю за качеством оказываемых услуг в сфере ЖКХ. Вчера президент Дмитрий Медведев поручил правительству обеспечить к 1 ноября внедрение единой методики определения технического состояния систем коммунальной инфраструктуры, а к 1 июня Белый дом и губернаторы должны подготовить предложение по созданию эффективной системы контроля за инвестпрограммами в ЖКХ. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Россия предоставит Белоруссии кредит на постройку первой в этой стране атомной электростанции. Таков один из главных итогов визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. Накануне здесь состоялись заседания Совета министров Союзного государства и Межгосударственного совета Евразэс. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Владимир Путин по своему обыкновению опоздал на 1.5 часа. Несмотря на это, переговоры российского премьера и президента Беларуси Александра Лукашенко, запланированные на 40 минут, длились 2.5 часа. Как отметил Лукашенко, Минск возлагает большие надежды на формирование единого экономического пространства и видит большие перспективы в этом союзе.
Нам очень важно, Владимир Владимирович, с вами поговорить на тему, прежде всего, единого экономического пространства и перспектив единого экономического пространства, потому что как и вы, так и мы в Беларуси особенно возлагаем и возлагали большие надежды и видели большую перспективу в этом союзе, крупном союзе. Что касается наших двусторонних отношений, то вроде бы по чисто экономическим вопросам у нас проблем не возникало ни в конце прошлого года, ни в этом году.
Лукашенко решил не упоминать острый конфликт вокруг экспортной пошлины на российскую нефть, которая поставляется в Белоруссию. Этот конфликт был разрешен лишь 9 декабря, за 10 дней до белорусских президентских выборов, после чего Минск официально присоединился к единому экономическому пространству. В свою очередь, Владимир Путин также поддержал картину мира и согласия среди союзников.
Я хотел бы прежде всего отметить, что предыдущий год был удачным для развития российско-белорусских экономических связей. Торговый оборот у нас вырос на 19%, достиг 28,5 миллиардов долларов и в целом успешно развивается. Что касается интеграционных процессов, то мы видим, знаем, что вы являетесь последовательным сторонником интеграции на постсоветском пространстве, и это проявляется в том, что мы качественно и в сжатые сроки подготовили и приняли ряд концептуальных документов, касающихся интеграции между Россией, Белоруссией, Казахстаном в рамках таможенного союза и единого экономического пространства.
В повестку дня заседания Союзного Совмина было включено почти 30 вопросов. Основные были связаны с присоединением государств Таможенного Союза к Всемирной торговой организации, переносу транспортного контроля с белорусско-российской границы на внешние границы Таможенного Союза и так далее. Однако очевидно, что на первый план вышел подписанный пакет соглашений о строительстве Белоруссии АЭС. Российский «Атомстройэкспорт», выбранный генподрядчиком строительства, возведет атомную электростанцию под ключ. Первый блок должен быть введен в 2017 году, второй – в 2018. Россия заявила о готовности выдать Белоруссии кредит на средства АЭС. По расчетам белорусской стороны, общий объем финансирования, включая инфраструктуру, составляет свыше 9 миллиардов долларов, в том числе около 6 миллиардов на строительство самой станции. Российские и белорусские экологи неоднократно высказывали протест этому проекту. Общественная экологическая экспертная комиссия в составе специалистов двух стран пришла к выводу о нецелесообразности его реализации по экологическим, техническим и экономическим причинам. Как отметила белорусская независимая пресса, подписание документов о строительстве белорусской АЭС произошло в зловещий день, когда события на АЭС в японском городе Фукусима разворачиваются по наихудшему сценарию. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Сегодня 7 часов вечера по московскому времени. Не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Нужна ли Дмитрию Медведеву программа реформ для второго президентского срока? Институт современного развития подготовил вариант программы для будущего президента России. Проект «Обретение будущего. Стратегия 2012» обсудим с одним из авторов документа, членом правления «Инсор», профессором Евгением Гонтмахером. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут во второй половине часа информационной программы «Свобода в полдень». Прежде всего вернемся к главной теме дня – последствия аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии, что думают эксперты и жители российских городов? Кроме этого, новости экономики и рассказ о том, как ведут себя жители Японии в критической ситуации. Также о самых интересных событиях в мире культуры и рубрика «Общественное мнение», которая сегодня посвящена отношению россиян к японским событиям. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. Программу «Свобода в полдень» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии количество погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами составило 11 тысяч человек. Крова лишились около 500 000 человек. Сообщается о нехватке продовольствия и топлива. В среду на 4-м энергоблоке АЭС Фукусима-Даичи вновь произошел пожар. В Японию сегодня прибыли две группы российских спасателей – 50 специалистов Центра операции особого риска «Лидер» и 25 человек из Хабаровского поисково-спасательного отряда. В российской армии в прошлом году на 18% возросло число преступлений, связанных с неуставными отношениями и насилием в казармах. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский. Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу столичного комитета по рекламе Владимира Макарова, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении полномочий. Представители оппозиции и правозащитники пытаются согласовать с московскими властями проведение 31 марта в Москве акции в защиту свободы собраний. В Петербурге вновь перенесено слушание дела прапорщика милиции Вадима Бойко по прозвищу «Жемчужный», которого обвиняют в превышении должностных полномочий во время разгона митинга оппозиции 31 июля. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками верными Муаммару Каддафи города Аджаби на востоке Ливии. Это последний крупный город на пути к Бенгази, центру восточной Ливии, находящемуся в руках повстанцев. В Бахрейне армейские подразделения и полиция начали силой вытеснять тысячи демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы, где несколько недель продолжаются выступления оппозиции, главным образом шиитской, с требованием политических реформ. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМ-1» АМ с тремя космонавтами, работавшими на Международной космической станции, приземлился в Казахстане. Россияне Александр Калерий и Алекс Скрипочка и американский астронавт Скотт Келли чувствуют себя хорошо. Они проработали на орбите 159 суток.
Продолжаем программу «Свобода в полдень», у микрофона Марк Крутов. Один из вопросов, которым задаются люди после аварии на японской атомной электростанции Фукусиме, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии вообще, и может ли оно себе это позволить? Несмотря на то, что о катастрофе пока речь не идет, правительства различных стран мира уже задумываются о корректировке планов по развитию атомной энергетики. Некоторые государства на фоне происходящих в Японии событий заявили о приостановке своих программ в этой сфере, пока не будут выработаны новые стандарты безопасности. В частности, это Германия, Швейцария, Таиланд. Сегодня стало известно, что Венесуэла приостановила реализацию программы по использованию ядерной энергии в мирных целях при содействии России. А вот сама Россия, по словам премьера Владимира Путина, свои планы в этой отрасли менять не собирается. Насколько значительна доля атомной энергии в России? На этот вопрос мы попросили ответить эксперта, старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%. Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Говорил аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. Кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ развития атомной энергетики. Российским АЭС в большинстве своем не угрожают стихийные бедствия. Тем не менее, безопасности этих объектов должно уделяться повышенное внимание, считает еще один специалист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Россия давно еще делала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данных станций, а связана именно со стихийными бедствиями. Наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков, и для того, чтобы удерживать энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны нашей энергосистеме. Со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасности эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Таково мнение директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина. Должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Нет, не должно отказываться. Атом – это есть атом, энергия, тепло, свет, всякое прочее, машиностроение, технологии. Не должно отказываться.
Нет, новые технологии есть. Другую энергетику надо придумать. На что-то переходить надо, если отказаться.
Ну, не должно отказаться. Ну, потому что все равно в других каких-то целях это же необходимо. Людям требуется много энергии, поэтому необходимо не прекращать пользоваться атомной энергией.
Вообще нет. Нужно понимать, что всегда есть риски какие-то. Атомная энергетика, она дает электроэнергию дешевую, но риски всегда есть, где их нету, допустим. Даже на той же вот Саяно-Шушенской ГЭС тоже была авария. Никто же не завел речь о том, что нужно от всего этого отказаться. Все просто снова установили, снова начали, ввели в эксплуатацию все это дело.
Мы сами, народ, не можем отказаться. Правительство как решит, так и будет. Ну, мое мнение, конечно, нежелательно. Атомная энергия. Ну, вот все время случается. То Чернобыль тоже. Ну, как объяснить? Даже по моему мнению, я не советую, я не желаю.
Мне кажется, нет. Всякие разные ситуации. Машины же тоже бывают резаются. Не знаю же отказ от машин, поэтому...
Ну, скорее всего, нет. Не должно отказываться. Нормы должны соблюдаться, конечно, чтобы не происходило таких ужасных вещей.
Нет, не считаем.
так как это все равно какой-то тип энергии, которого сейчас мало. Нефти же на всех не хватит. Мне кажется, наоборот, нужно усовершенствовать, чтобы было менее опасным использование атомной энергии.
Да нет, не должно. Вид такой энергии, который постоянно будет у нас, который неиссякаемый, так как все заканчивается тоже.
Да, я думаю, да, должно. Естественно, если какие-то аварии, то есть, опять же, радиация и так далее. Тот же самый Чернобыль. То есть уже такой пример. Следует отказаться, да? То есть альтернативу какую-то искать нужно.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, должно ли человечество отказаться от использования атомной энергии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем тему событий в Японии. Сможет ли эта страна оправиться от произошедшего и как быстро? В интернете и в средствах массовой информации развернулась острая дискуссия о социальном феномене, который отмечают все наблюдающие за событиями в эпицентре стихийного бедствия. Для современного жителя привычными стали грабежи и мародерство после таких природных катаклизмов, как, например, землетрясение на Гаити. Однако поведение японцев в критической ситуации в корне отличается от поведения жителей других стран. Несмотря на тяжелейшую обстановку, на нехватку воды и еды, из Японии не поступило ни одного сообщения о случаях мародерства. Свидетели, напротив, говорят о потрясающем спокойствии и взаимовыручке людей. В чем причина такого поведения японцев, корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седниковой рассказал заведующий кафедрой востоковедения Московского государственного института международных отношений Дмитрий Стрельцов.
Особенности национального характера японцев связаны с особой моделью коллективистской морали и группистского поведения, когда любые акты насилия и неподобающего поведения тут же находят осуждение среди окружающих. Второе – это хорошо построенная система правопорядка, которая находит поддержку в широких слоях общества. Третье – это, конечно, то, что в условиях катаклизмов в массе японцев все-таки возобладали позитивные эмоции, связанные с необходимостью мобилизации, чувство локтя, что ли. Кроме того, они привыкли к дисциплине в силу внутренней мотивации.
В Японии очень высокая плотность населения. И вот вы говорили о чувстве локтя. Да? Для подобного поведения необходимо чувствовать себя единым целым. Это исторически сложилось, что они так себя чувствуют?
С одной стороны так, а с другой, в Японии никогда не было таких крупных именно техногенных катастроф, связанных с военными действиями, с разрушениями именно человеческой природы. Со стороны стихии, а со стороны человека. Это связано с тем, что вообще японская цивилизация очень хрупкая. Требовалось поддерживать ирригационные сооружения в исправности. Их уничтожение грозило голодом. Никогда даже внутренние неурядицы, гражданские войны не приводили к таким массовым разрушениям инфраструктуры. Второй, мне еще кажется, момент важный. Японцы понимают, что только сообща они могут преодолеть эту катастрофу.
Все-таки в среднем за год в Японии происходит до 1500 землетрясений. Вы наверняка знакомы с тем, как их воспитывают. Вы можете рассказать какие-то азы поведения японцев при землетрясении?
Детство японцев учат вести себя в нестандартных ситуациях, в частности, быстро очень реагировать на подземные толчки. Если поступает команда, с малых лет японцы приучены быстро покидать жилище, всюду создана сеть убежищ, общественные учреждения, они имеют всегда двойное назначение и как центр для приема беженцев. Всюду имеются резервные запасы воды и продовольствия. Это еще со времен Второй мировой войны.
Иностранцам им тоже рассказывают?
Конечно. В любых памятках иностранцам на английском языке вы найдете инструкции, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, не пользоваться лифтами, выходить на открытое место, покидать помещение по возможности. Есть есть определенного рода кодекс, что ли.
А насколько быстро они вот могут восстановиться после такой силы разрушения?
Конечно, это потребует не месяца, и не года, нескольких лет. Тем более, что пока еще не ясен сам масштаб этих бедствий. Мне кажется, японцы смогут любые негативные вот такие последствия, они всегда будут иметь для них и позитивную сторону, когда разрушение и работа по восстановлению экономики, она позволяет достичь экономического роста, совершить экономический рывок, чтобы был, например, в послевоенный период. Японцы очень быстро могут создать еще, например, инфраструктуру более устойчивую, достичь каких-то инноваций.
О менталитете японцев и об их поведении в критических ситуациях говорил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство промышленности и торговли России рассчитывает до конца марта завершить выдачу сертификатов в ходе второго этапа программы утилизации старых автомобилей, рассчитанного на 500 тысяч штук, заявил представитель министерства Алексей Рахманов. Продажа и поставка автомобилей, по его словам, будет проведена через 2-3 месяца после выдачи сертификатов. Программа утилизации старых автомобилей работает в России с марта 2010 года. О новом продлении сроков ее действия пока не сообщается. Российские банки с учетом Государственного Сбербанка увеличили объемы кредитования компаний нефинансового сектора в феврале на 0,4%, а за два месяца года на 0,9%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. При этом объем банковских кредитов, выданных частным лицам, за февраль вырос на 0,6%, а с начала года на 0,4%. Пошлина на экспорт нефти из России с апреля составит $423.70 за тонну, увеличившись по сравнению с мартовской ставкой почти на $59. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 февраля по 14 марта средняя экспортная цена российской нефти «Юралс» составила более $108 за баррель или почти $790 за тонну. Европейский Союз до конца 2011 года готов провести стресс-тесты всех 153 работающих в его странах атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. Вместе с тем, как сообщил руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Оттингер, такие проверки будут добровольными. На долю АЭС приходится в целом почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Европейского Союза, а во Франции она превышает 80%. Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Для сравнения, действующая ставка для 17 стран еврозоны 1%, в Японии в диапазоне от 0 до 0,1%, а в России 8% годовых. Курс доллара на сегодня 28 рублей 72 копейки, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 98 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Официальное число погибших в результате землетрясения и цунами в Японии составило 3600 человек. Тысячи людей числятся пропавшими без вести. Сотрудники японской АЭС Фукусима вернулись на рабочие места после эвакуации в связи с кратковременным скачком уровня радиации. Ливийское государственное телевидение во вторник вечером сообщило о взятии войсками верными Муаммару Каддафи города Аджабия на востоке Ливии. В Бахрейне армейские подразделения и полиция начали силой вытеснять тысячи демонстрантов с центральной площади столицы страны Манамы. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-М» с тремя космонавтами, работавшими на Международной космической станции, приземлился в Казахстане. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Авария на Фукусима-1. Информация в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Почему россияне не боятся радиации? Исследование Левада-центра.
Право автора.
Писатель Александр Генис. Искушение Святого Патрика.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда в этой части нашей программы, о самых интересных событиях в мире культуры. С 22 по 27 марта в Академии музыки имени Гнесиных пройдет международный симпозиум «Орган в 21 веке». В его программе научная конференция и концерты. Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский ответил на вопросы нашего обозревателя Марины Тимашевой.
Главный приз – большой стеклянный гвоздь – вручен спектаклю театра имени Вахтангова «Дядя Ваня». Гвозди поменьше достались Медеи театра юного зрителя и Камы Гинкаса и спектаклю Российского академического молодежного театра имени Дугаса Карбаускиса «Ничья длится мгновение». Награждены были еще Триптих театра мастерской Петра Фоменко, Wonderland 80 театра Олега Табакова, Дворянское гнездо другого театра Олега Табакова, то есть Московского художественного, и режиссера Марины Брусники. А также мюзикл «Хелло, Долли», который Сергей Голомазов поставил в театре оперетты. Вот что такое симпозиум? Это наука в обрамлении или в музыкальном сопровождении, или это все-таки концерты, которые включают в себя и обсуждение вопросов?
Ну, вообще, симпозиум в переводе с греческого – это пирушка. Так что мы будем в основном наслаждаться жизнью, а попутно будем слушать хорошую музыку и обсуждать какие-то насущные проблемы органной культуры.
Действительно, существуют какие-то проблемы, которые нужно решить? И если да, то в чем они?
Орган ведь это древнейший музыкальный инструмент. Он существует уже более 2000 лет. Орган претерпел существенные изменения. Соответственно, и музыка, которая писалась для органа и исполнялась на органе, рассчитана на исполнение на очень разных инструментах, которые объединены одним вот этим словом «орган». Ну, орган готический и орган ренессансный – это уже два разных инструмента. Более того, даже в одну и ту же эпоху в разных странах создавали совершенно разные инструменты. Композиторы писали музыку для этих инструментов. Сейчас мы играем эту музыку далеко не всегда на исторических инструментах. Как правило, мы играем ее на современных инструментах. Как ее играть? Как строить инструменты сегодня для того, чтобы иметь возможность на одном инструменте передать убедительно и музыку Шайта, и музыку Свейлинга, и музыку Баха, и музыку Франка, и музыку Мессиана. Тут огромное количество проблем самых разных, и вот для этого, собственно, и собираются специалисты разного профиля для того, чтобы определить, ну, в частности, вот какой инструмент, например, строить в Российской академии музыки имени Гнесиных в большом концертном зале. Ясно, что там должен быть инструмент, но всем понятно, что в таком вузе, как академия, в главном концертном зале, где исполняется музыка всех эпох, всех музыкальных стилей, где играет оркестр, где выступают солисты, конечно, должен быть духовой орган.
В программе самого этого симпозиума, помимо органных концертов, есть еще концерты, не связанные с органом. Они называются «Приношение Баху», один из них, второй из них называется «Приношение Моцарта», но в них участвуют барочные оркестры, фортепиано, хор, вокалисты и так далее. Почему вы внедряете в программу органного фестиваля сочинения, исполняемые не на органе?
Есть авторы, для которых орган все-таки занимает центральное место в творчестве, такие как Иоганн Себастьян Бах. И поэтому его мышление, оно в принципе органно. Даже если он пишет музыку для оркестра, но это вполне оправданно как-то вот показать связь органа и музыки неорганной, если она в известной степени все-таки написана под влиянием органной культуры, органной эстетики. Ну, если говорить о Моцарте, Моцарт играл на всех музыкальных инструментах, как известно. Но все-таки орган он считал инструментом особым. Он даже называл его королем музыкальных инструментов, и об этом сохранились документальные свидетельства. Кроме того, он сам был великолепным органистом, он не оставил почти записанных органных произведений собственных, но он использовал любую возможность для того, чтобы поиграть на органе, где бы он ни находился. И у него были прекрасные органные импровизации, о которых сохранились тоже свидетельства современников. Кроме того, все-таки он и работал органистом в Зальцбурге 2 года, и написал для органа так называемые церковные сонаты с участием струнных инструментов. И эти сочинения вот в этом моцартовском абенде, они прозвучат тоже, конечно. По-моему, это тоже и оправданно, и, кроме того, украшает все-таки и всю программу симпозиума. И, ну, не будем забывать о том, что у Моцарта все-таки памятные даты в этом году. Грех был бы этого не заметить.
Заведующий кафедрой органа Академии имени Гнесиных Александр Фисейский ответил на вопросы Марины Тимашевой про симпозиум «Орган в 21 веке». И еще о новостях, не связанных с политикой. Личные коллекции все чаще стали показывать в российских музеях, но даже на этом фоне выделяется собрание старинных портретов Сергея и Татьяны Подстаницких. Эти произведения искусства сейчас можно видеть на открывшейся в историческом музее выставке «И мира звук в ответ мечу гремел». Там побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Предмет коллекционирования супругов Подстаницких – русское искусство, время XVIII и XIX века. Наряду с мужскими портретами экспонируются и женские. Но какое же они имеют отношение к названию выставки, к идее «Войны и мира»? Об этом спросим куратора проекта Наталью Перевезенцеву.
Нам бы не хотелось, чтобы мы сделали гендерную выставку, где бы были только мужчины. И когда мы искали образное выражение нашей теме, пришла на ум цитата из Шевырева «Послание Пушкину», где он, незримо глядя на Россию, воспринимает ее как великую державу, которая и воюет, и отстаивает свои мировые позиции. И в этой цитате сказано все: «И мира звук в ответ мечу гремел». Гром в ответ мечу – это есть вся русская жизнь. Это жизнь и судьбы дворянских родов целых и женских представителей этих родов. Мне кажется, что именно так и надо представлять в экспозициях музейных для зрителя внятное и прочувствованное прошлое, которое тогда не превращается ни в строку учебника, ни в сухой перечень событий.
Среди авторов картин как имена, известные только специалистам, так и хрестоматийные, в том числе самая прославленная тройка русского XVIII века – Рокотов, Боровиковский, Левицкий. Точно так же обстоит дело с героями портретов. Владелец коллекции Сергей Подстаницкий говорит, что многое из приобретенного им на антикварном рынке бытовало как портреты неизвестных.
Уже в ходе исследовательской работы, попав в нашу коллекцию, они обретали свои имена. Например, есть портрет князя Кочубея, который продавался в Москве в одной из галерей как портрет неизвестного человека. А потом выяснилось, что точно такой же портрет был в доме Кочубеев в Петербурге, и он был запечатлен на одной из акварелей работы Примаца. Акварель хранится в музее. На акварели был изображен интерьер. Соответственно, благодаря тому, что есть изображение этого интерьера дворца Кочубеев, удалось увидеть прямо на стене точно такой же портрет висящий, и уже потом удалось найти довольно близкие изображения просто князя Кочубея и, соответственно, атрибутировать этот портрет. А авторство было, вещь подписная, живопись, работа русского крепостного мастера Кодунова. Кочубей интересен тем, что, будучи представителем довольно богатого родовитого семейства, его отец был министром внутренних дел, сам он пошел не по чиновничьей или военной линии, а увлекся тоже коллекционированием. Прославился тем, что описал коллекцию свою и своего отца нумизматическую в издании «Описание музеума князя Кочубея». Кроме того, он был знакомым Пушкина, Карамзина, довольно интересный персонаж.
О каждом интересном персонаже приводятся подробные сведения на этикетках. Таким образом, экспозиция представляет уже не толпу незнакомцев в старинных камзолах и платьях, а конкретных людей с их уникальными судьбами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение», которое мы подытожим в нашей программе разговора о главной теме дня. Насколько целесообразно в современном мире активное развитие атомной энергетики? Пик дискуссии по этому вопросу пришелся на конец 80-х, начало 90-х годов, когда остро ощущались последствия Чернобыльской катастрофы. Но сегодня, по данным социологов, россияне уже не склонны драматизировать ситуацию и не рассматривают АЭС как источники повышенной опасности. Слово Елене Поляковской.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи уверены, взрывы на АЭС в Фукусиме не окажут значительного влияния на отношение россиян к строительству атомных электростанций. По словам заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина, опыт 25-летней давности, связанный с аварией на Чернобыльской АЭС, показывает, что страх перед радиацией проходит довольно быстро.
Через несколько лет, уже даже к середине 90-х годов, несколько снизились, и вот уже на протяжении последних 10-15 лет примерно на одном и том же уровне. Потихоньку, по проценту, увеличивается количество людей, которые считают, что атомную энергетику следует активно развивать. В 2010 году так считалось 37%. 37% сохранить на нынешнем уровне. И падает количество людей, которые считают, что нужно сворачивать или отказаться от нее. В 2010 году только 10% считало, что атомную энергетику сворачивать, и только 4%, что следует от нее отказаться. Люди как бы живут каждый день, уровень риска и вероятность таких аварий все-таки довольно невелика, и в общем все осознают небольшую опасность в рамках русского менталитета. Авось пронесет, авось не случится.
Отношение российских граждан к строительству электростанций находится в непосредственной зависимости от их социального положения. Социолог Алексей Гражданкин говорит, что это подтверждают опросы Левада-центра.
Молодежь и люди с высшим образованием гораздо чаще высказываются за развитие атомной энергетики, а, например, люди пожилого возраста с низким уровнем образования, также проживающие не в крупных городах, а на периферии, чаще относятся к опасениям.
По словам Алексея Гражданкина, жители Северо-Западного федерального округа традиционно отрицательно относятся к строительству новых атомных электростанций. Хотя социологи говорят, данные опросов по регионам отличаются незначительно. Большинство граждан России в АЭС прежде всего видят источник электроэнергии, а не угрозу здоровью и экологии. Данные социологических опросов подтверждают это. Некоторые цифры привел Алексей Гражданкин.
Когда мы спрашиваем у людей, как вы считаете, как может развитие атомной энергетики повлиять на здоровье людей, 47% считают, что это может повлиять отрицательно, и только 34% само, что никак не будет влиять или будет влиять самое положительно. Как будет влиять на экологию? 55% считают, что будет влиять отрицательно, и только 27% никак или положительно. Несмотря на эти риски, несмотря на эти угрозы, люди относятся к развитию атомной энергетики довольно положительно, поскольку видят это как бы единственную альтернативу получения энергии на фоне иссякания ресурсов углеводородов.
Социологи говорят, что их данные лишь подтверждают тот факт, что для большинства жителей России гораздо важнее стабильность подачи электроэнергии. О вероятности аварий на атомных электростанциях и их последствиях люди стараются не думать.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Елена Поляковская. На этом завершается программа «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. А через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». «Год украинских реформ» или «Год без украинских реформ». В программе участвует первый заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели Украины» Сергей Рахманин и директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фисенко.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиационный фон на Дальнем Востоке сейчас почти в два раза.
Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки.
Amnesty International работала и продолжает работу по...
Наши действия не могут быть продуктивными, если они причиняют вред людям.
В целом мы не одобряем ни присутствие, ни вмешательство.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.